оружия. Китайские СМИ не сообщают, есть ли пострадавшие в результате этой самообороны. Вы слушали новости.
С новостями вас знакомит моя коллега Анна Бокина. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 19, ожидается дождь с грозой. В Санкт-Петербурге плюс 14, тоже дождливая погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня встретится со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Стамбуле на саммите по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Как Россия может повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке? Мнение эксперта. Сегодня второй рабочий день фестиваля «Кинотавр». И сегодня начинается общественная кампания за отставку Лужкова и возвращение прямых выборов мэра. Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, проголосовали бы вы за Лужкова на прямых выборах мэра Москвы? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». В Стамбуле проходит совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое называют азиатским аналогом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В рамках саммита премьер-министр России Владимир Путин встретится со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Стамбульский форум проходит в роскошном дворце падишахов Долма-Бахче, прямо на берегу Босфора. У входа развернут гигантский баннер с изображением трех китов. Читаем надпись «Стабильность, безопасность, сотрудничество». Эти принципы, считают организаторы форума, должны объединить все страны азиатского континента. Идея встреч на высшем уровне лидеров азиатских стран была предложена президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым около 10 лет назад. С тех пор роль форума год от года растет. Стамбульский журналист-политолог Ахмед Кая. Главы азиатских государств обсуждают вопросы укрепления взаимоотношений и сотрудничества в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Форум постепенно превращается в постоянно действующий механизм по типу ОБСЕ. Здесь обсуждаются важнейшие в регионе вопросы. Турция и Азербайджан накануне подписали важные соглашения о поставках азербайджанского газа в Турцию и о транзите азербайджанского газа через территорию Турции в Европу. Участники конференции продолжают поиски дипломатического решения иранского конфликта. Как известно, иранские власти ранее дали согласие на обогащение своего урана в Турции. По приглашению главы турецкого правительства в Турцию прибывает российский премьер Владимир Путин, который также примет участие в обсуждении этой проблемы. В конференции участвуют президенты Азербайджана, Казахстана, Афганистана, Ирана, Сирии, глава палестинской автономии. Израиль представлен на более низком уровне, послом в Турции Габи Леви. Такое решение, пишет центральная газета «Милиет», было принято в связи с обострившимися отношениями между Израилем и Анкарой после инцидента у берегов Газы 31 мая, когда в результате израильского рейда против турецкого судна с гуманитарным грузом погибли 9 пропагандистов. Палестинских активистов из Турции. Перед началом саммита лидеры исламских стран почтили память погибших молитвой. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган призвал страны-участницы конференции ввести санкции против Израиля.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева. Встреча в Стамбуле проходит на фоне дальнейшего обострения обстановки вокруг сектора Газа в условиях, когда продолжаются попытки пропалестинских сил прорвать израильскую блокаду сектора Газа, введенную для предотвращения поставок оружия экстремистской группировки «Хамас». Накануне иранское общество «Красного полумесяца» объявило о решении послать в Газу суда с гуманитарной помощью, а за день до этого иранские военные выразили готовность сопровождать подобные конвои. Эта ситуация грозит вылиться в прямое вооруженное противостояние Ирана и Израиля. Что в этой обстановке могла бы сделать Россия, обладающая связями и с Израилем, и с мусульманским миром для смягчения положения вокруг сектора Газа? Об этом мой коллега Валентин Барышников побеседовал с экспертом по российской политике на Ближнем Востоке, заведующей международным отделом газеты «Время новостей» Еленой Супониной.
Россия первой говорила о том, что блокада сектора Газа, она контрпродуктивна. Россия входит в квартет международных посредников по регулированию ближневосточной проблемы, и в отличие от остальных членов этого квартета, Евросоюза, США и даже ООН, россияне первыми сказали о том, что такая блокада не приведет ни к чему хорошему. Теперь Москва вправе сказать, что инициатива была в ее руках, и теперь остается только добиться того, чтобы блокада сектора Газа была снята на практике. Я думаю, что Россия и будет именно этого добиваться. По моим данным, министр иностранных дел Сергей Лавров в этом месяце должен посетить регион. Я думаю, что это будет интересный визит, если он состоится. К тому же арабы сейчас требуют от России сократить уровень и насыщенность своих контактов с Израилем, в частности, с министром иностранных дел Виктором Либерманом. Но, насколько мне известно, Россия все-таки решила занимать нейтральную и центристскую позицию между различными участниками этого конфликта и не собирается тяготить ни к одной из сторон.
Израиль ввел блокаду сектора Газа после того, как там к власти пришла экстремистская группировка «Хамас», для того, чтобы не допустить поставок в Газу оружия. Предлагая снять блокаду, должна, очевидно, речь идти о каких-то других мерах, которые позволят не допустить поставок «Хамасу» оружия. Например, министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер заявил, что Европейский Союз мог бы помочь контролировать грузы, доставляемые в Газу. Россия предлагает что-нибудь такого характера?
Россия очень хорошо знает, что при желании контролировать характер груза можно, и это могут обеспечить и сами израильтяне, и могут обеспечить европейские наблюдатели, как это, собственно, происходит на границе между сектором Газа и египетской территорией на контрольно-пропускном пункте Рафах. Но Россия не собирается направлять туда своих наблюдателей или инспекторов. Предложения России носят в основном политический характер, и в последнее время это даже беда российской дипломатии, потому что свои инициативы Москва не всегда может подкрепить материальными, техническими и человеческими ресурсами. Не секрет, что и европейцы, и американцы помогают палестинцам гораздо больше, а европейцы еще и в состоянии направить туда своих представителей. У российских дипломатов таких возможностей нет, за исключением посредства, которое существует на территории палестинской автономии. Но политический ресурс – это не так уж мало, собственно говоря, и Россия этот ресурс очень активно использует, хотя иногда здесь, на мой взгляд, бывают и некоторые перекосы. Я до сих пор считаю, что не следовало бы российскому президенту Дмитрию Медведеву встречаться с руководителем движения «Хамас» Халидом Машелем, как это произошло в мае месяце в Дамаске. Я сама была там во время этого визита и знаю, что для многих это было неожиданностью. И я не против, собственно, контактов с «Хамас». Россия не считает это движение террористическим, но встречаться на таком уровне, как президент, на мой взгляд, для этого нужно было бы сначала добиться неких подвижек, неких изменений в политической позиции этого движения. И, кроме того, это же бьет не только по отношениям России с Израилем, но и по отношениям России с умеренными палестинцами. Подобного рода контакты в такой обстановке, когда «Хамас» не меняет свои позиции, вызывают реакцию недовольства у умеренных палестинских лидеров, таких как глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.
И последний вопрос. В связи с опасностью, а о ней уже сейчас говорят эксперты, прямого столкновения между иранскими военными и израильскими военными, если Иран отправит гуманитарную помощь, сопровождаемую военными кораблями. Велика вероятность, что произойдет бой у берегов сектора Газа. А Россия в такой ситуации могла бы попытаться как-то отговорить Иран от этого шага?
Россия имеет хорошие, ровные отношения и с Ираном, и с Израилем. Это уникальный случай сегодня в международной дипломатии. Подобных отношений не имеют ни США, ни Европейский Союз. И, на мой взгляд, как раз Россия сейчас могла бы своим политическим весом, ресурсом воздействовать на обе стороны с тем, чтобы удержать участников ближневосточного конфликта от серьезного противостояния. Такая опасность имеется, и она возрастает с каждым днем. И, находясь сейчас в Стамбуле, глава российской делегации Владимир Путин и находящийся там министр иностранных дел Сергей Лавров вполне могли бы провести переговоры на этот счет с находящимися там и палестинскими, и иранской делегациями, а также хозяевами саммита с турецкой стороной, потому что ближневосточный конфликт сейчас подошел к той черте, за которой в любую минуту может вспыхнуть военный конфликт. С каждым разом эти ситуации становятся все серьезнее, и дело может даже подойти к региональной войне. В России это очень хорошо понимают. Я часто беседую на этот счет с представителями российского МИДа и знаю, что они осознают опасность всей этой ситуации. И вот как раз то, что сейчас российские дипломаты делают, это пытаются охладить пыл всех игроков этого ближневосточного конфликта, поскольку от любого маленького повода может возникнуть очень-очень большая проблема.
О российской политике на Ближнем Востоке мой коллега Валентин Барышников беседовал с заведующей международным отделом газеты «Время новостей» Еленой Супониной. Вы слушаете программу «Время свободы». Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Унцукульском районе Дагестана убит мировой судья. В Назранском районе Ингушетии в ходе перестрелки убиты два человека. В Спасском районе Приморья в ночь на вторник обстрелян наряд ДПС. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на приговор бывшему майору милиции Денису Евсюкову, стрелявшему по людям в московском супермаркете в апреле прошлого года. В Афганистане за минувшие сутки в результате серии взрывов и нападений погибли 12 солдат сил НАТО. Текст проекта резолюции о новых санкциях в отношении Ирана готов и будет представлен голосованию в ближайшее время. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 14 часов 7 минут не пропустите программу «Поверх барьеров. Американский час». Ведущий Александр Генис. Вот некоторые темы. В ожидании гола. Гость американского часа Тед Ричардсон, редактор журнала «Футбол и философия». Нелегалы, иммиграционный кризис в США и как с ним справиться. Книжное обозрение Марины Ефимовой «Как воюют в Афганистане». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Украина намерена достроить при помощи России, затем продать Москве ракетный крейсер «Украина». Это одна из договоренностей, достигнутых в ходе майского визита в Киев президента России Дмитрия Медведева. Будет ли Россия строить на украинских верфях для своих ВМФ новые корабли и на каких условиях она собирается создавать с Украиной совместные предприятия в области судостроения? Об этом с киевскими экспертами беседовал корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко.
Ракетный крейсер «Украина» до середины 90-х назывался «Адмирал флота Лобов», четвертый корабль серии «Атлант». Первые три, включая и «Москву», нынешний флагман российского Черноморского флота, вошли в состав еще советского ВМФ. Строительство последнего корабля этого типа началось на стапелях Николаевского судостроительного завода имени 61-го коммунара еще в 1984 году. Решение достроить крейсер в конце 90-х принял тогдашний президент Украины Леонид Кучма. Как утверждается, его готовность была доведена до 95%. За минувшие годы украинские власти безуспешно пытались продать крейсер. Кроме России, среди покупателей рассматривались Индия и Китай. Вот уже 20 лет корабль стоит у стенки Николаевского завода, и на его содержание ежегодно тратится 1 миллион долларов. Почему этот крейсер не нужен национальным ВМС, объясняет военный эксперт Центра имени Александра Разумкова Алексей Мельник.
Такой крейсер он не вписывается в ту концепцию военно-морских сил, которая у нас есть. Вот, то есть это таких задач нет. То, что ВМС Украины нужно, это корветы более мелкого класса корабли. Корабль такого класса, перспективы использования его нет. Перспективы продажи, искали покупателей, тоже не нашли. Ну, хорошо, если Россия сейчас все-таки его купит. Но, опять-таки, из опыта военно-технического сотрудничества с Россией, я бы вспомнил старую пословицу, что обещать еще не значит жениться.
Генеральный конструктор Украины по военному кораблестроению Евгений Борисов отмечает, что достроить крейсер можно только при помощи российских предприятий.
Большая часть всего радиоэлектронного вооружения и все оружие, которое установлено на крейсере, оно российского производства. Просто так было сложено кооперация советских времен.
По словам Борисова, для доведения Украины до полной готовности потребуется максимум 2 года. Но к этому времени все еще не согласованы ни цена, ни дальнейшая судьба корабля. Звучат предположения, что после модернизации он мог бы пополнить состав Черноморского флота. Еще один вариант – использовать крейсер как платформу для испытаний новых образцов российского вооружения. Рыночную стоимость Украины Киев ранее оценивал в 600-700 миллионов долларов. Российская сторона – в 10 раз меньше. О том, что Москва согласилась достроить и выкупить крейсер, было объявлено 17 мая в ходе киевского визита российского президента. При этом Дмитрий Медведев заявил, что Россия предлагает Украине создать совместные предприятия, в том числе и в области судостроения.
Нам нужно ставить амбициозные цели. Впереди работа над конкретными проектами, ряд документов, которые сейчас согласовываются, включая атомную энергетику, а также наше сотрудничество будет авиастроение, судостроение.
И до, и после визита на Украину Медведева в России заявляли о заинтересованности в строительстве новых кораблей для своего ВМФ на украинских верфях, продолжает Евгений Борисов.
На Украине могут строиться любые боевые корабли, любых типов и классов, от авианосцев до ракетных катеров. Но это, скажем так, в теории, с учетом тех возможностей, которыми когда-то обладали Калаевские заводы в виде Черноморского завода 60-го коммунара, и Федосийский завод «Море», и завод «Ленинская кузница», и завод «Залив» в Керчи. Но состояние у всех заводов разное. И кто-то на что-то способен, кто-то не очень. Но, во всяком случае, дальше заявлений это пока еще никуда не пошло. И конкретных предложений не поступало.
Украина выступает за возобновление кооперации между двумя странами в судостроении, но опасается, что итогом нового этапа сотрудничества может оказаться поглощение Россией украинских предприятий.
Вообще вопрос вот этой интеграции уровня подлежит, так сказать, изучению, обсуждению. Что под этим словом подразумевает? Работать просто на нормальных кооперационных связях, это всем понятно. Более глубокой интеграции, как это будет? Потому что я, насколько понимаю, россияне еще сами до конца не разобрались со своей этой объединенной судостроительной корпорацией. Идея прозвучала, а что под ней, технологии, как это сделать?
Не меньше вопросов, чем у военного конструктора Евгения Борисова, вызывает инициатива России и у военного эксперта Алексея Мельника.
К сотрудничеству нельзя относиться негативно, да, то есть сотрудничество это всегда хорошо. Вопрос второй, на каких условиях это сотрудничество. То есть если же это сотрудничество закончится поглощением предприятий украинских, если взять для примера авиационную промышленность, да, то Россию интересует контрольный пакет акций. Другие варианты сотрудничества, как 50 на 50, они пока обговариваются и посмотрим, что из этого выйдет.
Пока правительства двух стран продолжают рассматривать возможные варианты объединения предприятий в различных отраслях, включая и судостроение, украинская пресса утверждает, что российские власти, используя непрозрачные схемы приватизации, стали собственниками на Украине уже 3 металлургических активов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости культуры. Сегодня второй рабочий день открывшегося в Сочи российского кинофестиваля «Кинотавр». В нынешнем основном конкурсе 8 дебютов, что является новшеством для фестиваля. Всего же в основной конкурс главного смотра отечественного кинематографа в этом году вошли 14 кинолент. В Сочи находится наш специальный корреспондент Марина Тимашева. Сейчас она на прямой связи с нашей студией. Марина, доброе утро. Какие фильмы конкурсные и внеконкурсные программы вам уже удалось посмотреть, и какие у вас впечатления?
Доброе утро, Лейла. Доброе утро всем, кто нас слушает. Действительно, 2 фильма посмотрели. Один снят, кстати, дебютантом Анной Фенченко. Называется «Пропавший без вести», так как один из альбомов Юрия Шевчука и ДДТ. Второй сделал известный документалист и автор фильма «Два капитана 2» Сергей Дебежев. Называется «Вторая картина «Золотое сечение». И оба фильма заявляют одну и ту же тему. Речь идет о героях, которые сошли, казалось бы, раз и навсегда проложенной жизненной дорогой. «Пропавший без вести» – фильм о человеке средних лет, который благодаря цепочке нелепых, как сначала кажется, случайностей, постепенно теряет дом, друзей, семью, паспорт и, наконец, собственное имя. сначала ситуация как будто из Кафки, затем из Гоголя, дальше можно вспомнить десяток литературных источников, которые все приняты за исходный материал, с тем, чтобы сообщить, человек не склонный серьезно относиться к жизни, работе, другим людям, и есть пропавший без вести, в общем, пропащий. К сожалению, фильм, претендующий на притчевость, изобразительно очень реалистичен, и в реалистических обстоятельствах ни один человек в здравом уме не станет совершать поступков, аналогичных тем, что совершает герой. В фильме Сергея Дебежева обычный зритель увидит чрезвычайно красивый, изощренный в монтаже и сочетании художественный фильм с документальной стилизацией, приключенческий такой боевик. А критики и киноманы посмотрят, пожалуй, пародию на приключенческое кино вроде «Индианы Джонса». Но учитывая, что «Индиана» сам по себе пародий, то выходит масло масляное, взбитое при этом из многих компонентов того, что звалось контркультурой, во всяком случае, в СССР в середине 80-х годов. И фильм немного напоминает о выступлениях поп-механики Сергея Курехина, в которой соединялись все мыслимые музыкальные стили, а на сцене творилось нечто невообразимое. Только тогда все это было, в общем, ново, полно энергии, а теперь стало несколько искусственным и умозрительным. Хотя, повторяю, изображение иногда так красиво, как старинная книга с вензелями и золотым тиснением. И к тому же в этом фильме снимаются очень знаменитые артисты: Ксения Рапопорт, Алексей Серебряков, Рената Литвинова и многие другие. «Послание золотого сечения» и фильмы «Пропавший без вести» при этом полностью совпадают. И, в общем, они гласят: остается только любовь. С этим легко согласиться. Лейла, вы хотели еще про внеконкурсную, да, немного?
Да, было бы интересно узнать, какие фильмы представлены в внеконкурсной программе.
И вообще очень много всего, и вот вчера уже совсем в ночи показали французский фильм молодого режиссера Жоан Сфар, который называется «Генсбур. Любовь хулигана». Но уже из его названия понятно, что речь идет о Серже Генсбуре, французе, сыне эмигрантов из Одессы, поэта, актера, режиссера, писателя и человека очень, в общем, необычно поступающего в своей жизни. Жизнь его, надо сказать, при этом была связана с женщинами, такими как Брижит Бардо или Джейн Биркин, и он работал в фильмах вместе с Катрин Денёв и Жераром Депардье. В общем, этот фильм выйдет в прокат в российский, по-моему, 9 уже июня, и его стоит посмотреть, потому что это очень такой умный фильм-биография, сделанный, с одной стороны, вполне традиционно, а с другой стороны, с вкраплениями анимации, что делает его вполне авангардным и интересным для людей, которые любят такие неожиданные вещи в фильмах. А еще здесь есть такая ретроспектива, она называется «Трудное счастье копродукции». И вот взрослые люди вчера днем ходили вспоминать свое детство, потому что, например, был показан фильм 67-го года, сделанный СССР и Федеративной Республикой Югославии, который называется «Попутного ветра. Синяя птица». Ну, вот люди моего возраста и моего поколения, они его в детстве смотрели по очень много раз. А потом показали фильм, сделанный в 70-м году СССР и Румынии, который называется «Песня моря». Я думаю, что вот сейчас старшие люди уже поют знакомые мелодии из этих фильмов, и, может быть, у них будет в этот день чуть-чуть получше настроение.
Марина, спасибо. В прямом эфире из Сочи была наш специальный корреспондент Марина Тимашева. Сейчас в Москве 9:30. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Задержаны российские военные, подозреваемые в хищении денег со счета одного из членов польской делегации, погибших 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском. Об этом сообщили российские СМИ. Официального подтверждения информации пока нет. В Назрановском районе Ингушетии в ходе перестрелки убиты 2 человека. В Унцикульском районе Дагестана убит мировой судья. Как сообщили Интерфаксу, в дежурной части районного ОВД тело судьи Абдурахмана Гамзатова было найдено в его доме с 2 огнестрельными ранениями. В Спасском районе Приморья в ночь на вторник обстрелян наряд ДПС. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах Приморья, серьезные ранения получили 2 милиционера. Они госпитализированы, нападавшие скрылись. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на приговор бывшему майору милиции Денису Евсюкову, стрелявшему по людям в московском супермаркете в апреле прошлого года. В феврале Мосгорсуд приговорил Евсюкова, убившего двух человек и ранившего более 20, к пожизненному заключению. В Афганистане за минувшие сутки в результате серии взрывов и нападений погибли 12 солдат сил НАТО. Это самые крупные за последние месяцы потери войск НАТО в течение одного дня. Текст проекта резолюции о новых санкциях в отношении Ирана готов и будет представлен к голосованию в Совете Безопасности ООН в ближайшее время. По словам мексиканского представителя в Совбезе Клода Хеллера, страны договорились проголосовать по документу на этой неделе. Турция намерена использовать проходящее в Стамбуле совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии для оказания давления на Израиль в связи с недавним инцидентом у берегов Газы, заявил турецкий премьер-министр Реджеп Эрдоган. Правительство Германии утвердило пакет мер по сокращению бюджетных расходов на 11 миллиардов евро.
С новостями вас познакомила моя коллега Анна Бокина. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина. И мы вернемся к главной теме нашей программы. Сегодня в Москве начинается кампания за отставку Лужкова и возвращение прямых выборов мэра. Представители московской общественности подпишут открытое заявление «Вернем себе город», в котором, в частности, они пишут: «Во избежание социального взрыва в Москве мы считаем необходимым немедленно отправить Юрия Лужкова в отставку, расследовать итоги его деятельности, а также провести досрочные выборы в Мосгордуму». Конец цитаты. Происходит все это на фоне выступлений гражданских активистов против генплана Москвы, подписанного столичным градоначальником 28 мая, и конфликта вокруг стройки в Кадашах. На этой неделе, кстати, исполняется 18 лет со дня вступления Юрия Лужкова в должность мэра столицы. И сегодня в нашей программе оценку его деятельности на этом посту даст политолог Сергей Белковский. Он также выразит свое отношение к подобного рода общественным кампаниям.
Кампания это не будет не иметь никакого влияния на фактическое развитие событий в городе Москве. Юрий Лужков уйдет в отставку только в том случае, если влиятельная аппаратная коалиция, которая сформирована больше года назад, добьется успеха и побудит таки президента Медведева попросить Юрия Михайловича уйти еще до истечения нынешнего срока его полномочий. Ну и совершенно очевидно, что пока существует нынешний политический режим в России, пока в Кремле находится тот, кто там находится, никаких прямых выборов глав субъекта федерации не будет, и к Москве это тоже относится. Однако сама по себе кампания как проявление общественной активности и способ еще раз привлечь внимание к порокам системы столичной власти, конечно, внушает уважение.
На этой неделе исполнится 18 лет со дня вступления Лужкова в должность мэра Москвы. Как вы можете подвести итоги его работы?
Деятельности Юрия Лужкова на посту столичного градоначальника можно достаточно четко выделить два периода. Первый период – это 90-е годы 20 века, когда Лужков мечтал стать президентом России и на посту мэра вел себя соответственно. Для него было очень важно поддерживать вокруг себя достаточно широкую коалицию бизнесменов, политиков, интеллектуалов, тех, кто мог бы обеспечить его президентский двор, да и сам факт прихода к власти. И в этом качестве Лужков был достаточно успешен. Можно вспомнить, что в 1998 году, после отставки кабинета Кириенко, после дефолта, значительная часть кремлевских сановников поддерживала идею сделать Лужкова премьер-министром и преемником Бориса Ельцина, но эта кампания тогда проиграла. А в 99 году Лужков окончательно лишился шансов на яркую федеральную карьеру в ходе Второй Чеченской войны и так называемой горячей политической осени 1999 года. На сегодняшний день все его былые союзники растворились, поэтому можно сказать, что за нулевые годы Лужков обессмыслил и перечеркнул все то положительное, что было еще связано с его именем в 90-е годы прошлого века. И на сегодняшний день он, безусловно, обуза для измученного города, тормоз его развития, безусловно, прямой агент влияния определенных бизнес-кругов, для которых Москва не является ничем священным, для которых Москва это просто территория для зарабатывания денег. И в этом смысле я бы сегодня уже на прямых выборах мэра столицы, если бы они вдруг были чьим-то решением возвращены, за Лужкова не проголосовал.
Станислав, а что касается остальных москвичей, как вы думаете, проголосовали бы они за Лужкова, если бы сейчас были прямые выборы мэра Москвы?
Это зависит от того, кто был бы соперником Юрия Лужкова. Была бы обеспечена прямая территориальная политическая конкуренция с прямым доступом всех кандидатов на пост мэра средств массовой информации. Я думаю, что сегодня любой яркий политик, которому было бы позволено донести до москвичей свою точку зрения, мог бы победить Лужкова. Но при отсутствии реальной конкуренции в условиях выборов по путински и по медведевски, конечно, Лужков имел бы хороший шанс сохранить свой пост.
Как сейчас москвичи относятся к кандидатуре Лужкова? Что вам об этом известно?
Полинарцы, они относятся к кандидатуре Лужкова достаточно положительно. Но это именно феномен инерции. Я убежден, что Большинство москвичей устали от московского мэра, но не видят ему альтернативы. Особенно в условиях современной российской политической реальности, когда жители субъекта федерации не зависят от кандидатуры его главы. Поэтому те положительные отзывы о Лужкове со стороны большинства москвичей, которые мы видим в соцопросах, продиктованы только одним. Не верим в то, что Лужков когда-нибудь исчезнет с московской политической авансцены, или, во всяком случае, что это случится быстро.
Это было мнение политолога Станислава Белковского. Я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, проголосовали бы вы за Лужкова на прямых выборах мэра Москвы. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. И я хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на пейдж «Радио Свобода». Вот что нам пишут Николай. Для простых москвичей их город в окружении акулы и волков государственного рыночного бардака сдерживает народный заступник мэр Лужков. Пока он здоров и активен, голосует только за него. Вот что нам пишет Наталья. Отставку Лужкова обязательно подписала бы. Первое, из-за того, что он сторонник советского режима. Второе, так как им создана особая система в цепочке префектур, управы, ДС и ниже, основа деятельности которых полное самоуправство, незаконные отписки и крайние нарушения прав людей. Третье, из-за уплотнительной застройки офисами и коммерческим жильем вместо строительства муниципального жилья для очередников. Четвертое, из-за превращения Москвы из исторического города в новодел. До нас дозвонился Алексей Николаевич из Москвы. Здравствуйте, Алексей Николаевич.
Утро. Значит, на первый вопрос, стал ли бы я голосовать, я отвечаю, что нет и никогда. И главное, вот то, что я слышал в первой части вашей передачи, что Лужкова называют патриотом, я не знаю, из каких это соображений люди приходят к этим выводам, потому что те разрушения, которые Лужков сделал в Москве и при его непосредственном руководстве, несравнимы ни с какими разрушениями, в том числе Великой Отечественной войны. Далее, вот эти уплотнительные застройки. Надо не забывать, что они часто в ущерб жителей и на площадках, детских площадках и так далее проводятся. И это действительно коммерческое жилье, то есть не жилье, коммерческое строительство, а не жилье, в котором так нуждается город. Потом далее, значит, я считаю, что Лужков и его команда – это главный источник коррупции, которая сейчас существует в Москве. И более того, его присутствие во власти мешает сегодня провести объективное расследование всех преступлений, которые совершены этой командой.
Это был Алексей Николаевич из Москвы. Сейчас на прямой связи наш студент Николай из Брянской области. Николай, здравствуйте.
Итак, всем доброе утро. Значит, проголосовал бы я или не проголосовал за Лужкова? Ну, во-первых, вопрос так не стоит. Значит, а во-вторых, собственно говоря, я долго-долго жил бы без этих мэров, пэров и премьеров, и, можно сказать, жил не намного, очень-очень даже лучше, чем сейчас. Что касается, значит, Москвы. Москвичам видней, конечно, каких пакостей наделал этот московский мясоруб октября 93-го года. Вот, ему это никак не простительно. Его там, что-то его связывало, Наталья, там с советским прошлым. Да тут никакой тут связи нет. Это представитель воровской российской буржуазии, так что, собственно говоря...
Ваше мнение понятно, Николай. А давайте сейчас обратимся к сообщениям, которые приходят на наш пейджер. Вот что нам пишет, например, Илья. Голосовал бы обязательно, он хоть и заземленный лидер, но мужик толковый. И своих не сдаст, а облик Москвы меняется вполне закономерно, считает наш радиослушатель. И еще до нас дозвонился Николай Михайлович из Москвы. Здравствуйте, Николай Михайлович.
Спасибо. Вот вектор развития страны, конечно, Лужков это чудовищно противоречивая фигура, но без сомнения харизматичная и яркая. Но в выборе пути китайский вариант развития именно капитала, потому что сейчас чудовищное социальное расслоение. Такого еще мир не видел, особенно в Москве. И надо отдать должное, когда-то Ельцин, расстреливая парламент, вот заложил эти основы нынешней системы власти. На одном поле с Абрамовичей, Путиной и так далее. И Лужков одна из противоречивых, но ярких людей. И старики в Москве, по крайней мере, они идут и будут его поддерживать. Юрия Михайловича Лужкова. Вот в таком мире звериного капитала мы живем.
Понятно, Николай Михайлович, и сейчас я хочу напоследок зачитать еще одно сообщение от Татьяны, вот что нам пишет. Москва самый криминальный, дорогой город, бесконечные теракты, всех убивают, по качеству жизни мы на 156-м месте, снесено более 1000 исторических зданий, Лужкову пора уходить. Вот так наши радиослушатели отвечали на вопрос, проголосовали бы вы за Лужкова на прямых выборах мэра Москвы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Объем внешней торговли России в январе-апреле увеличился на 46% к уровню первых четырех месяцев прошлого года и превысил 182 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом экспорт из России увеличился на 59% до 123 миллиардов долларов, а импорт на 25% до 58 миллиардов долларов. Международные резервы России в мае сократились на 1%, однако в целом за пять первых месяцев года они, наоборот, увеличились на 3,9%, составив к началу июня 456 миллиардов 434 миллиона долларов, сообщил Центральный банк. Розничные цены на автомобильный бензин в России в мае увеличились на 1,5% после их роста на 1,1% в апреле и на 0,6% в марте, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, за пять месяцев с начала года бензин подорожал в рознице всего на 2% из-за снижения цен на него в начале года. Однако в годовом исчислении, то есть к уровню мая прошлого года, автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 23%. Российский «Газпром» и греческая компания «Десфа», оператор национальной газотранспортной системы, подписали соглашение о создании совместного предприятия для строительства газопровода «Южный поток» на территории Греции. Этот газопровод планируется проложить по дну Черного моря из Новороссийска в Болгарию и далее по двум маршрутам – через Грецию на юг Италии и северный, через Сербию, Хорватию и Словению в Венгрию и Австрию. Министр финансов стран Европейского Союза, как ожидается, одобрят сегодня заявку Эстонии на вступление в еврозону с 1 января 2011 года. В проекте резолюции и встречи отмечается, что страна выполнила условия, необходимые для перехода на единую европейскую валюту. После одобрения министрами финансов стран Европейского Союза решение вопроса будет вынесено на саммит ЕС, который пройдет 17-18 июня. Затем Европейский центральный банк и правительство Эстонии должны будут установить итоговый обменный курс эстонской кроны к евро. К середине июля все формальности должны быть завершены. После присоединения Эстонии еврозона будет объединять уже 17 стран Европы.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Сергей Сининский. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 9 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Задержаны российские военные, подозреваемые в хищении денег со счета одного из членов польской делегации, погибшей 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском. В Унцукульском районе Дагестана убит мировой судья. В Назрановском районе Ингушетии в ходе перестрелки убиты два человека. В Спасском районе Приморья в ночь на вторник обстрелян наряд ДПС. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на приговор бывшему майору милиции Денису Евсюкову, стрелявшему по людям в московском супермаркете в апреле прошлого года. В Афганистане за минувшие сутки в результате серии взрывов и нападений погибли 12 солдат сил НАТО. Текст проекта резолюции о новых санкциях в отношении Ирана готов и будет представлен голосованию в ближайшее время. В Люксембурге прошло заседание специальной рабочей группы экспертов Европейского Союза. Правительство Германии утвердило пакет мер по сокращению бюджетных расходов на 11 миллиардов евро. Министры финансов стран еврозоны одобрили план вступления Эстонии в зону единой европейской валюты с 1 января будущего года. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студию вновь пришла наш обозреватель прессы Надежда Перцева. Надежда, еще раз здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
В прошлый раз я уже у вас спрашивала про то, что пишут сегодня российские газеты про генплан Москвы, потому что сегодня мы также говорим об этом в нашей программе. Сегодня в Москве начинается общественная кампания за отставку Лужкова и возвращение выборов мэра, и, собственно, связана эта кампания также с полемикой вокруг генплана. Вот накануне мы уже рассказывали об этом. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин подал в Мосгорсуд иск, в котором оспаривает генеральный план развития Москвы до 2025 года.
Ну, собственно говоря, эта тема действительно сегодня присутствует на страницах газет, но я очень подробно изучила страницы сегодняшних изданий и нашла эту тему в «Новых известиях» и в газете «Коммерсант». В частности, в «Новые известия» пишут о том, что, по мнению члена общественной коалиции защитников Москвы, Пушкинская площадь Виктора Милитарева, судьба этого иска полностью зависит от политического положения Юрия Лужкова. Ну, вот в продолжении как раз темы. Если оно устойчиво, то, скорее всего, ничего не произойдет. Сейчас вокруг господина Лужкова проходит большая игра, завязанная на том, сможет ли мэр досидеть свой срок, заканчивающийся летом следующего года. Генеральный план в этой игре для Лужкова – предпоследний рубеж обороны перед градостроительным комплексом Москвы. Если мэр поймет, что кресло под ним зашаталось, он пойдет на переговоры. Митрохин, безусловно, понимает, что он часть этой игры, тем не менее, его желание защищать москвичей не подвергается сомнению, заявил эксперт «Новым известиям». Газета «Коммерсант» отмечает, что ранее на критику генплана ответил и сам Юрий Лужков. И, по его словам, против генплана была развязана информационная война, хотя это потрясающий положительный документ, конец цитаты, который политиканы развернули в другую сторону. Вот интересно, хотелось бы понять, в какую, что имел в виду господин Лужков. Мосгорсуд вынесет решение, принять или нет иск Сергея Митрохина к рассмотрению в 5-дневный срок, заключает газета «Коммерсант». Но я думаю, что мы на этом закончим обсуждать господина Лужкова и генеральный план Москвы. Перейдем к другим темам. Начнем с газеты «Ведомости». Нет денег на социализм, сетует издание. Бюджет больше не позволяет наращивать социальные расходы. Министерство финансов предложило индексировать зарплаты бюджетникам максимум на размер инфляции и сократить 20% федеральных чиновников. В предвыборный год это рискованный ход, полагает газета «Ведомости». Газета продолжает, что следующий год предвыборный, напоминает политолог Борис Макаренко. Этот факт обязательно скажется на принятии решений. Вряд ли власть пойдет на серьезные сужения обязательств, но уже очевидно, что она будет осторожной. В тучные годы правительство не занималось модернизацией, а в кризис наращивало соцрасходы. И власть стала заложником этой политики вовремя, когда бюджетные запасы кончаются. У правительства наступает момент истины. Серьезная развилка для принятия решений, заключает Макаренко. Но надо сказать, что, обсуждая эти темы еще в более ранний период Эксперты предупреждали, что рано или поздно такое наращивание финансовых историй вокруг соцсреды, оно рано или поздно выстрелит. Но вот, видимо, время Че пришло. Схему сужения социальных выплат Минфина главный экономист «Тройки диалог» Евгений Гавриленков считает мягким компромиссом. Я бы советовала действовать гораздо жестче, несмотря на предвыборное время. У власти нет выбора. Надо резко сокращать инфляцию, чтобы избежать курсовых потрясений. Иначе Россия войдет в новый кризис, уверен он. Но вот таковы прогнозы на страницах газеты «Ведомости». И хочется отметить еще одну тему в сегодняшнем этом номере. Публикации под заголовком «Обязан донести». Федеральная налоговая служба готова увольнять сотрудников, которые скроют информацию о попытке их подкупа. Борьбе с коррупцией это мало может помочь, скептичны эксперты в своей оценке. Хотя госпожа Панфилова считает принятие документа необходимым, независимо от его эффективности. Надо приучать чиновников к мысли, что уведомление о попытке подкупа – это не из области нравственности, а из разряда требований к служебному поведению, цитирует госпожу Панфилову сегодняшняя газета «Ведомости». Но посмотрим, насколько это все будет реально и будет реализовано в жизни. Перейдем к другим темам. Я думаю, что коротко обязательно затронем историю с Белоруссией, которая периодически возникает, не сходит со страниц изданий. И вот вслед за заявлением о том, что Белоруссия ратифицирует, пусть и с изъятиями, документы Таможенного союза, Минск вчера опубликовал список претензий к Москве в рамках будущего единого экономического пространства. Минск считает, что низкие цены «Газпрома» на газ внутри России являются субсидией экономики Российской Федерации, рассматривает как эту дискриминацию невозможность льготного кредитования аграриев Беларуси в российских банках и полагает, что Россия ограничивает импорт белорусских лекарств. И об этом сегодня пишет газета «Коммерсант».
Надежда, спасибо. Обзор прессы представила Надежда Перцева. Продолжается программа «Время свободы». Высокоскоростное движение – это фактор, свидетельствующий о модернизации России. Об этом заявил президент российских железных дорог Владимир Якунин. Он провел совещание с полномочными представителями президента, губернаторами областей, представителями Государственной Думы и Совета Федерации, посвященной организации и безопасности пассажирского обслуживания. А в это время у стен РЖД прошла акция протеста пассажиров против повышения тарифов на обычные электропоезда и отмены многих маршрутов. Подробности в материале Карена Агамирова.
Столичные и питерские пассажиры электропоездов уже почувствовали на себе прелести новшеств от российских железных дорог. На проезд в пригородных поездах Октябрьской железной дороги установлены правила, по которым посадка пассажиров на конечных станциях производится через одну единственную дверь. Доступ в вагон осуществим только по предъявлению билета. На страже кондуктор и сотрудник частной охранной фирмы. Люди давятся, стремясь успеть залезть в вагон до отправления поезда. На выходе то же самое. Это отнюдь не привело к уменьшению безбилетников. Граждане, которые не в состоянии оплатить проезд по новым тарифам, ухищряются и при ужесточенных правилах прошмыгнуть зайцем. Положение усугубилось с выходом в свет на октябрьском направлении пресловутых высокоскоростных сапсанов. Так как они летят по тем же рельсам, что и следуют обычные пригородные электропоезда, в цивилизованной Европе высокоскоростное движение осуществляется по своим специальным путям. Это привело к изменению расписания и отмене на октябрьском направлении многих маршрутов. Так и должно быть, убеждал журналистов руководитель российских железных дорог Владимир Якунин. Высокоскоростное движение – это лицо Родины.
Высокоскоростное движение – это фактор, свидетельствующий о модернизации и развитии нашего общества. Все участники согласились в необходимости развития высокоскоростного сообщения. Высокоскоростное сообщение – это коммерческое сообщение. Это единственный вид пассажирских перевозок, который должен быть окупаем. Это не социальные перевозки. Огромное значение придаем обеспечению безопасности. Здесь также мнения единодушные.
Участник совещания в РЖД, председатель Комитета Государственной Думы России по безопасности Владимир Васильев тоже дышит оптимизмом.
Содержательный разговор. Мы рассматривали аспект безопасности железнодорожного движения, о чем Владимир Иванович сказал очень четко и понятно. Задача самая главная – сделать наш транспорт современным и безопасным.
А что делать рабочим, служащим, студентам, не успевающим из-за отмены маршрутов обычных электричек вовремя попасть на службу и учебу? Что же делать с давками у вагонов, в вагонах и по выходе из них? Президента РЖД Владимира Якунина волнует не это. Он озабочен только проблемами зайцев и безопасности сапсанов.
Сложилась парадоксальная ситуация. То, что вообще говоря неприлично, неприлично и неумно, у нас тиражируется как некий, ну я не знаю, определенный стиль. Но неприлично быть зайцем. Тиражируется какая-то полная, ну, бред тиражируется о том, что население партизанскую войну начало против сапсанов. Вы вдумайтесь вообще в содержательный смысл того, что говорится. Причем это говорят еще вдобавок ко всему еще и депутаты Госдумы, которых мы выбираем. Но давайте все-таки то, что неприлично, называть, что это неприлично. Ничего смешного в этом нету. Это печально, что у нас есть люди, которые считают, что из-за того, что они плохо живут, они имеют право взять и положить камни на путь сапсана, который идет со скоростью 200 км в час.
У стен российских железных дорог на время проведения совещания была заявлена акция протеста пассажиров. Она началась без участия журналистов, так как встречу участников совещания с прессой сдвинули, умышленно или нет, на час позже. Когда я вышел из здания РЖД на улицу, у памятника Михаилу Лермонтову осталась лишь небольшая группа протестующих. У микрофона «Радио Свобода» организатор акции протеста, пассажир электропоезда «Москва-Крюково», студент Олеся Лонская.
Нормальные люди понимают, что кидать камни в сапсан – это угроза жизни людей. И нормальные люди этого не будут делать. И не надо вешать на зайцев и на митингеров, что они хулиганы какие-то, что вот они не платят и так далее. Зайцев у нас вот пришло 3 человека, остальные люди добросовестно платят за свой проезд, в том числе и я только некоторое время была зайцев, но я все-таки зайцев оправдываю. Потому что действительно иногда не могут люди заплатить за проезд. А если была цена ниже, господин Якунин, они бы платили. Мы хотели бы попросить, чтобы не отменяли наши электрички, чтобы по возможности понизили цены на проезд, и чтобы электрички наши не ждали, пока проедет сапсан. Также хотели защитить права жителей, которые живут вдоль железных дорог, в маленьких поселках, которым очень сапсан мешает жить, у которых прикрывают приезды железнодорожные там на несколько часов в день в итоге, и которым очень трудно живется из-за этого скоростного поезда. Очень это сложно, очень трудно, они опаздывают, естественно. Вот, устроили рядом с нами шахматный турнир РЖД, которые включали свою музыку рядышком, чтобы нас поменьше слышно было, свои мегафоны там, как только я включила свой.
Действительно, по соседству с акцией протеста РЖД организовала сеанс одновременной игры по шахматам. Очередные реформы от российских железных дорог. Чиновники совещаются и рапортуют, а пассажиры возмущаются и протестуют. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Екатерина Высоцкая, обозреватель Бреста Надежда Перцева. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут не пропустите программу «Грани времени». Станет ли борьба с несогласными приоритетным направлением деятельности милиции? Об этом говорим с участником одиночного пикетирования за отставку Нургалиева Александром Рыклиным и обозревателем журнала «New Times» Зоей Световой. Ведет программу Владимир Карамурза. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю вам удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
3 недели уже держим оборону в Кадашах. Окажемся...
За первые сутки специалистам удалось осуществить сбор нефти.
Джулиан Лоуенфельд не только перевел маленькие трагедии Пушкина.
В моральном отношении я больше не вижу для себя возможности...
Услышанные молитвы миллионов верующих.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».